подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – доктор политических наук, керавник белорусского проекта британского доследного центра Chatham House Рыгор Остапеня. Рыгор, привитание.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это апошнее опытание Chatham House, якое он провел у Беларуси сярод городского интернетизованного населения. Ну, это такой дисклеймер, который мы завсёды спочатку робим, как наши глядачи разумели, что размова идет все-таки не про питание всего населения, а про питание ладной частки на подставе даденных, про якую можно робить нечто, некие высновы и про все белорусское громадство. Рыгор, по-перше, коли это доследование было проведено?
Мы пачалі гэта рабіць даследаванне 5 сакавіка і скончылі мы збіраць адказы людзей 14 сакавіка. То бок гэта вось вельмі свежая дата. Так, гэта параўнанне з тым, што мы раней рабілі, калі мы больш чакалі, так больш як бы там рыхтавалі докі, прэзентацыі, то гэты раз мы рабілі настолькі хутка, наколькі гэта магчыма, таму што вельмі важна расказаць пра тое, што думаюць беларусы пра вайну.
Ну так, и это вельми важно, что доследование проводилось после початку войны. Вот, и одну лишбу вы уже огучили одразу, не дочекавшись вот этой презентации, это что только 3% белорусов выказываются за то, как Беларусь удельничала в этой войне на боку России. Вот у гэтым пытанні, якія былі іншыя опцыі адказаў і колькі яны назбіралі?
Добра. Я на пачатку скажу, чаму мы апублікавалі гэту інфармацыю пра 3% раней, чым планавалі. Это звязана на тым ліку тое, што ну, все ж таки, гэтыя чуткі ўвесь час ідуць, што беларускія войскі будуць увезены на тэрыторыі Украіны. Таму мы хацелі, вельмі важна вішылі, да, сказаць, як мага хутчэй назваць тую лічбу, колькі людзей, в прынцыпе, гэта падтрымлівае. І мы пабачылі тое, што сапраўды гэта вельмі маргінальнае меркаванне сярод беларускага грамадства. Калі казаць пра, в прынцыпе, што беларусы думаюць, што варта было прабіць Беларусі пасля пачатку ваенных дзеянняў паміж Расіяй і Украінай. Мы дадалі людзям досыць доўгае пытанне, дакладней кажучы, шмат варыянтаў адказу. І калі сумірваць, у прынцыпе, все варыянты адказу, то мы бачым тое, што за падтрымаць Расію выказваецца траціна беларускага грамадства. Пры гэтым вось толькі 3% кажуць пра тое, што трэба дапамагчы, сказаць, войскамі Расіі. У той час, як пра украінскую пазіцыю, так, падтрымаць Украіну, у нас гэта пятая частка грамадства, 20%, пры тым, што сярод іх ёсць 1%, які кажа, што акурат беларусы павінны ваяваць, Беларусь павінна ваяваць на баку Украіны супраць Расіі. Пры гэтым мы бачым тое, што чвэрць беларускага грамадства выказваецца за нейтралітэт, яны кажуць, што ў прынцыпе беларусы павінны заявіць пра сваю нейтральнасць, вывезці замежныя войскі з тэрыторыі Беларусі і не займаць ніякую, так сказаць, пазіцыю ні адзін, ні ў другі бок. Ну і яшчэ чвэрць, яшчэ пятая частка беларускага грамадства, яна затрудняецца адвеціць, да, сходзячы нашага пытання, цяжка адказаць ім, вось вынікае з таго, што мы пабачылі. За тое, што беларусы, канешне, падзелены ў сваіх сімпатыях адносна бакоў гэтага канфлікту. І, канешне, перавага там некага такого больш спрыяльнага стаўлення з боку беларусаў на баку Расіі. Але з другога боку, тое, што мы пабачылі, што вельмі важна, што гэта падтрымка, яна такая, ведаеце, канапная. Тобто, у прынцыпе, беларусы не хочуць, каб беларускія войскі удзельнічалі ў гэтым канфлікце. І гэта падзяляюць людзі розных меркаванняў там, і стары млад, да, і жанчыны, і мужчыны, і прыхільнікі, і праціўнікі Лукашэнкі. Але, в прынцыпе, гэта тое, што вось супер папулярна ў беларускай грамадстве, тое, што беларускія войскі не павінны ўдзельнічаць у гэтай вайне.
Григор, ось, наколькі я разумею, это вельмі істотна адрозніваецца ад расійскага стаўлення. Расійскае стаўленне зафіксавана ўжо некалькімі апытаннямі, як афіцыйнымі, кшталту ФОВЦОМ, гэтак і незалежнымі, кшталту Левада-центра, і ў іх, дарэчы, адрозненні не вельмі вялікія. І там атрымліваецца, што за вайну там 10-2 траціны і нават больш па розных апытаннях. І ў іх гэтай опцыі кшталту нам не ўдзельнічаць, нашай краіне не ўдзельнічаць, ну, она, і яе проста не існуе. А ў Беларусі яна існуе. І вось як бы вы пракаментавалі вот этот як бы разрыв, які, то есть то, што вы сказалі, што ў Беларусі каля траціны, ну, так ці інакш падтрымліваюць Расію в этой вайне. А у самой России 2/3.
Я думаю, что тут вельми важно разуметь, что то питание, которое мы задавали, оно отрознивается от тех питаний, которые задавались россиянам. Так, то бок им задавались питания, вот, типа, требовательные решения, проведение, так сказать, операции и так далее. То бок вельми абстрактное, незразумелое питание. Когда бы мы не задали у России в ЦОМ, ТИФОМ прямое питание, да, если вы хотите, как российские войска были на территории Украины, я думаю, что, конечно, отказы бы там были так само отрозные, чем те, которые травмал ФОМ ти в ЦОМ. И коли мы, а я что истотно тут разуметь, да, навод коли там как бы не отрознились, они, конечно, не так бы, они бы не были бы белорусскими, да, не было бы там, что только 3% хотели бы введения войск на территорию Украины. То бы это худшее была бы большая лишь. И это связано с тем, что, в принципе, белорусы, они не до конца лечат, что это, ну, что это необходимое, что эта война ось реально потребна. То бы вот этого разумения нема. И что еще больше мощное разумение, это то, что разумение, что белорусам не варто туда залазить в эту войну и не варто там помирать. И, в принципе, среди белорусов так само есть абсолютное разумение социально-экономичных обстоятельств, якія будуць вельмі цяжкія для грамадства. То бок гэта ўсё ёсць. І пры гэтым, калі ведаеце, вось у Расіі яны будуць самі сябе тлумачыць, што вот мы вялікая нацыя, мы там такога дамагліся, і так далей, мы паказалі сябе. Ну, а што беларусы паказалі? То бок нам то гэта навошта? То бок Беларусь з'яўляецца, ну, у гэтым сэнсе, як бы ў нейкай ступені з'яўляючыся суагрэсарам, да, яна пры гэтым з'яўляецца і, в принципе, ахвярай. Потому что как бы, Беларуси эта война не потребна, и она стала просто закладницей в руках керовництва Беларуси и России, которые выкрестили белорусскую территорию, белорусскую военную инфраструктуру для достижения своих метов. И при этом, ну, а для громадства эта война абсолютно чужая. Она незразумелая, она в некой ступени, ну, не в некой ступени, ну, скажем прямо, она вариатская, так, для людей звычайных, потому что они глядят, и конечно, есть там уплыву, конечно, есть великие пропаганды, там про бандеровцев и так далее. Але, в принципе, у белорусов уже доброе ставление и до России, и до Украины. Да, это близкие там ментально, культурно, исторично народы. И, в принципе, есть вот это разумение, что ну, это как бы не потребно. Тому, коли казать, вот, чем мы отрознимся, да, что это все-таки, ну, это объективно значно меньше наша война, чем хотели бы у России, те управления с Россией.
Григор, теперь про залежности, про корреляции. Вот отказы на это ваше долгое питание, такие варианты, от взрослого, адукации и ставления до влады.
Я думаю, что то, что мы побачили, это, в принципе, достаточно подобные речи, которые мы бачим амаль завсёды у наших доследованиях. Калі казать, например, почитать узрост, то мы бачим то, что поколение 18-24, ну, вельми часто не может отказать на питание. То бок яны сапраўды им складано вот сказать, ну, что повинно родить Беларусь. Ну, пэвна, зважаючи на гэта узрост, ну, пэвна, гэта некая есть такой, калі гэта то, что мы бачим вельми часто, да. При этом, с другого боку, мы бачим то, что люди, которым больше за 55, они аккурат наичастей займают в разные позиции и могут больше-меньше вразно сказать, за что они, да. То бок, это то, что калі казаць пра тых, хто не можа адказаць на пытанні. Але ж агульна, ў прынцыпе, мы бачым тое, што па грамадству гэта па ўзросту, да? Гэта ўсё досыць раўнамерна размеркавана. І калі казаць пра адукацыю, то людзі з вышэйшай адукацыі, то яны часцей, чым у сярэднім па грамадству, лічаць, што трэба асудзіць дзеянні Расіі і не ўступаць у канфлікт, альбо лічаць тое, што Беларусі неабходна заняць нейтральную пазіцыю. Да? Тобто гэта калі казаць ўжо пра адукацыю. Калі ж казаць пра стаўленне да ўлады, то прыхільнікі ўлады, канешне, што ў некай ступені лагічна, так яны выступаюць за тое, каб падтрымліваць палітычна Расію без ваеннага ўдзелу. Так, палова людзей, которые у нас себе ідэнтыфікуюць як прыхільнікі дзеючай улады, браць на гэта вось гэты варыянт. Чвэрць ім цяжка адказаць. 9% прыхільнікаў улады у нас выступаюць за нейтралітэт і 7% за удзел у вайне на баку Расіі. І, ў прынцыпе, гэта адзіныя людзі, можна сказаць, у Беларусі, якія лічаць, што Беларусі варта удзельнічаць у гэтым вайне канфлікце.
Тобто удвая больш, чым сярэднім, амаль да. Там 3, а тут 7, але ўсяго 7.
Так, тобто гэта акурат гэта вось яны і ёсць. Да? Што гэта акурат людзі, каторыя прыхільнікі дзеючай улады, яны выступаюць за вось гэты там незначны працэнт, 7% усяго прыхільніка дзеючай улады выступаюць за удзел беларускіх войскаў у вайне ва Ўкраіне, і гэта адзіныя людзі, якія, в прынцыпе, выступаюць за гэты удзел.
Рыгор, цяпер пра залежнасць вось гэтых ацэнак ад, так бы мовіць, інфармацыйных перавагаў, ад інфармацыйных густаў рэспандэнтаў. Вось у расійскіх даследаваннях і ў Левада-цэнтра, і ў праекце «Хацяць ли рускія вайны» они вельмі дакладна фіксуюць, што тыя, хто спажываюць дзяржаўныя медыя, ну, ў Беларусі, і беларускія, і расійскія, тыя вельмі часта падтрымліваюць вайну. Тыя, хто спажываюць іншыя крыніцы інфармацыі, незалежны друк, інтэрнэт, сярод тых этот адсотак значна меншы. Вот такая ситуация в России. Насколько в Беларуси вызначально, как бы, откуда люди берут информацию?
Мы, в принципе, не являемся инноваторами. Так, в некой степени мы просто повторили то, что робили иншие доследчики. Мы так само поглядели, насколько крыницы информации уплывают на то, как белорусы воспринимают конфликт в Украине. И мы, сапраўды, побачили то, что белорусское грамадство можно поделить на 3, в принципе, группы. І гэта тыя, хто глядзяць расійскія дзяржаўныя і беларускія дзяржаўныя СМІ. Ёсць другая група, гэта расійскія недзяржаўныя СМІ. І ёсць трэця група, гэта беларускія недзяржаўныя і украінскія СМІ. Да? І, в прынцыпе, мы бачым тое, што тыя, хто... вось гэта першая група, это расійскія дзяржаўныя СМІ і беларускія дзяржаўныя СМІ. Яны, безумоўна, яны больш як бы прыхільныя да дзеянняў Расіі, яны больш лічаць, што Беларусі варта як бы падтрымліваць палітычна Расію. Бо для іх гэта вось сапраўды такі істотны момант. У той момант, як людзі з трэцяй групы, да, гэта людзі, каторыя... глядзяць беларускія незалежныя СМІ і украінскія СМІ. Гэта акурат тыя людзі, которые думаюць, што ў Беларусі павінна быць займаць больш нейтральную пазіцыю ці павінна асуджаць дзеянні Расіі. Мы бачым вось такое пэўнае раздзяленне ў беларускай грамадстве, і яно абсалютна выразна, так? Мы вельмі шмат задаем розных пытанняў пра там хто думаецца, хто пераможа ў вайне, якія будуць наступствы гэтай вайны, гэтак далей. Мы ўвесь час бачым тое, што вось гэтая аўдыторыя, яны, ну, яны маюць адрозныя там адрозныя вот успрыміццё гэтага канфлікту, так яны па-рознаму бачаць там, хто пераможа, чаму гэта ўсё пачалося і гэтак далей. Вот гэта вось так прыкладна, да, уступна можна казаць.
А істотнае вот адрозненне, тое, што вы сказалі, першая і другая група, той, хто спажывае дзяржаўныя расійскія і беларускія медыя, і расійскія недзяржаўныя. Паміж імі істотная розніца.
Паміж імі ёсць розніца, і гэта, в прынцыпе, такая, ведаць, такая асобная група крыху, так? То бок яны, в прынцыпе, я думаю, што яны разумеюць, што Расія тут паступае неправільна, але у іх ёсць нейкі сентымент, да, адчыненне да Расіі, і якбы ім самім складана зразумець сваю пазіцыю. Яны разумеюць, што гэта неправільна, але гэта ж, в прынцыпе, вот там, ведаеце, але ну, а як яны інакш маглі паступіць, і так далей. То бок, ну, мы бачым вось тут гэты наратыў, да, вось у гэтай сярэдзінай групе, што яны не там, не сям, і яны крыху разрываюцца паміж дзвюма пазіцыямі.
Григор, а вот теперь питание, которое вот я задавал вам, коли мы с вами с Полюком Быковским обмерковывали будущую двухбоковых отношений, ну и принамсі громадскую думку. Ставление не до войны, а до России. Вот, ставление белорусов до России. И так выглядит, что по водле ваших даденных как бы назирается певная поляризация. Вот это вот агульны такие звычайны, звыклы, які мы, до речи, бачили и подчас революции 20-го года, такие больше-меньше пророссийский мейнстрим. Ну да, мы за союз, мы за сябровство. Вот, здаецца, что он разрывается. Вот я гляжу у вас даденные, амаль чверть супрацьчыльных стасунков с Россией, як таких. З іншого боку, 20% за уступлення Беларусі в Російську Федерацію. Це, здається, рекордно висока лічба. От як би ви прокоментували гэта і, можливо, інші дадзеныя, менавіта ставлення до Росії як такої? Чи можна їх неяк сувымерыць, суаднесці з вашими папярэднімі дадзенымі чатам хаосу?
Я думаю, что вы абсолютно слушно сказали. Мы бачим тут поляризацию и полный протяг этой поляризации. Так, то бок те, кто скептичный ранее ставится до России, и они еще горш ставятся до российского керуаниста теперь. То бок они ну, прямо там как бы ненавидят, да, то, что робит Россия. С другого боку, мы бачим тех, кто ранее был вельми лоялен до России, и теперь эта лояльность только взбоснилась, потому что они думают, что, вот, поглядите, какая моцная Россия, как она несе некое умовное, как этим людям подается светло. И вот их эта лояльность только повеличивается. Я думаю, что это еще вельми истотный факт.
Ажно, да, долучение, да. Так бы мовити, аж на до тоєсності. Ми є русські, Білорусі треба вступити в РФ.
Я думаю, що це зв'язано так само у некій ступені з тим, що Олександр Лукашенко вельми слабий. Так, тобі раніше, якби це було там, ну, як люди, ось ці такі вельми проросійські люди, ну, вони думали, ну, ось у нас Олександр Лукашенко, ну, він же ж, якби, так само ж, прям, як свій генерал-губернатор тут. І, в принципі, лояльно ставився непосередньо до його. Тепер же вони бачать те, що Лукашенко, ну, він нібито не усвідомляє, де він знаходиться. Так він займається пасивними, тобто якими-то незрозумілими зустрічами. І це людям, якби, ну, це виглядає дивно для людей. Да? З другого боку, вони бачать там чоловіка, який виглядає ось таким нібито рішучим лідером, який ось так може робити, поступати вельми радикально в дочиненні до інших країн, і у тим ліку до своєї, що цікаво. Тобто ми бачимо те, що відповідно тому у людей з'являється це яка більша прихильність до Росії, да? Тому що я не бачу, що ну, Беларусь Лукашенки, яку яны, некоторые люди любили, ну, яны бачат, что она скончивается. То есть, треба шукать неких новых господаров, ну, и Россия выглядит не металлогично. Тут некий выбор для них.
Наступное питание про ставление до присутности российских войск на территории Беларуси. Эти войски зашли на учение, как мы памятаем, так и застались. Ну и Беларусь стала плацдармом для нанесения ударов по Украине. И ракетных ударов, как Лукашенко обещал в интервью Соловьеву, и сухопутных ударов, и в этом смысле белорусский накерунок из Беларуси стал хиба не самым головным, самым, так мой центральным, поскольку это прямый шлях на Киев. И вот как раз российские солдаты, которые идут на Киев, они идут минавито праз Беларусь. Вот как люди, ваши респонденты, относятся до присутности российских войск на территории и до того, что, ну, вот с белорусской земли, как бы, Іде напад на Україну.
Я думаю, что тут можно сказать про несколько узроню ставления белорусов и ответа до нескольких узроню присутности российских войск. То бы, когда они просто присутны, например, как на обучениях, ну, в принципе, это подавалось людям первоважно нечем нормальным. Так? Ну, есть союзники, они часто проводят некие обучения. Когда мы бачим концентрацию, то у людей ставление погоршается, потому что люди не хочут, скорее, шмат войск, там, тысячи, десятки тысяч, это шмат техники. Ну, то это створяет ну, не вельми приемную атмосферу у громадства вот этих милитаризаций, так? Коли уже идем далее, да, выкористание вот Беларуси уже у войны непосредственно, так, белорусской территории, белорусской военной инфраструктуры, то это мое наигоршее ставление, так? То бок у нас, мы задавали аккурат питание, на курге там люди ставятся до того, чтобы Беларусь стала плацдармом войсковых деяний в России супроти Украины, мы бачим, что 16% это подтримливает. Тобы это достаточно малая личба, якобы, тобы люди негативно на это реагуют. И, отповедно, так мы можем сказать, да, что чем больше Беларусь выкористовывается российскими войсками, тем горше ставление у белорусов до этого.
Андрич, а какое их ставление до того, что российские войски застанутся после войны?
Ну, мы задавали некалькі пытанняў пра вайсковыя базы і пра ядзерную зброю. І тое, што мы пабачылі, мы пра ваенную базу, мы насамрэч пытаемся ўжо вельмі шмат разоў, мы задавалі гэтае пытанне, і мы бачым там досыць больш-менш устойлівую рэч, гэта тое, што беларусы, у прынцыпе, яны не хацелі бы гэтай ваеннай базы, да, то бок, позитивно до размещения российской военной базы ставится только там 20%. И до размещения российской ядерной сброи еще меньше. Тобто мы бачим, что это, по сути, это только прихильники действующей влады. И то не все. И то не все. Из их поделяюсь меркованием, что в Беларуси сапраўды необхода там российская база на территории Беларуси, альбо размещение российской ядерной зброи. То мы бачим то, что аккурат вот это выкористанне Беларуси у российских интересах ну, не витается в белорусском громадстве.
Наступные дадзены, они такие вельми цікавые, яны у речище вот тих спречек, якія зараз ідуць і в Беларусі, і в Україні, до речі, про якби удзел Беларусі, про її адказнасць за війну. І от я гляжу дадзене, ви задавали два близьких питання. Ці удзельнічає Беларусь у війні? 42% там удзельнічає. Це якби констатування, констатація факту. Чи з'являється вона агресором? 22%. Амаль вдвоє менше. Як би ви це трактували? Це тому, що остатні просто лічать, що ну, да, удільничає, і правильно, так сказати, і за праве діло. Ці тому, що люди не хочуть, от, каб на їх вешався, на їх країну, і на їх так само вот этот цетлик агресора. Ні, ми не агресори, просто удзельнічаем з боку стоїм, а русские тут з нашей території. Это як вот, пам'ятаєте, Лукашенко в перший день війни казав, що ну да, я вот со СМИ довідався, що тут, значить, командири тих російців, значить, там что-то стріляли, что-то вони, а я кшталтую. Со СМИ довідався. Так вот, вот как бы 42 минус 22, вот эти 20%, они так само, ну, со СМИ доведались, а мы тут при чем? Mm-hmm. Так?
Я думаю, что, коль у нас белорусскомовная дискуссия, я думаю, наврать некто у нас, разумею, против белорусов, то мы можем как бы нашим узким колом крыху больше критично подвести до самих себе у тем, что мы бачим. Потому что сапраўды это у некой, ну, вельми дивная позиция. Ну, по-перше, одно с того, что Беларусь не удельничает. Ну, с белорусского боку летают ракеты, летают самолеты, и занимает сказать, что, ну, мы в этом не удельничаем. Ну, это при нам все дивно. При тому, що гэта ж самыя людзі таксама ж как бы, часто кажуць, што ім не падабаецца, што Расія выкарыстоўвае як бы тут нашу тэрыторыю, нашу інфраструктуру, што страляе ракетамі і так далей. То бок гэта крыху дзіўная пазіцыя. І таксама яна дзіўная тым, што вось меншая колькасць людзей кажа, што Беларусь як дзяржава з'яўляецца агрэсарам. І гэта, што важна разумець, хто лічыць, што Беларусь не ўдзельнічае, гэта звычайна прыхільнікі ўлады. Да? А вось людзі, которые акурат прыхільнікі дэмакратычнага руху, яны найчасцей кажуць, што Беларусь ўдзельнічае, і для іх праўдападобна, Беларусь не з'яўляецца там агрэсарам, то што яны сапраўды лічаць, што ад нас нічога не залежыць. Што мы таксама ўжо былі акупаваны там у 20-м годзе, і ў прынцыпе, ну, што мы можам цяпер зрабіць? Таму, адпаведна, я думаю, што вось гэтае стаўленне, да, беларускае своеасаблівае трактаванне свайго ўдзелу ў гэтай вайне, яно шмат у чым звязана з некімі нашымі ўласнымі праблемамі з прызнаннем некіх фактаў, да? З нашымі праблемамі прызнання таго факту, што гэта в тым ліку з нашай тэрыторыі ліцяць ракеты, ліцяць самалёты і з нашай як бы краіны пагражаюць Кіеву.
Вы уже закранули питання про наступствы, яких чекає громадство, чекають респонденти від війни, ну і від ускосного уділу, скажімо так, ускосного уділу Білорусі в Європі. Чого люди чекають?
У принципі, люди чекають кризис. Я думаю, что ну, мы задавали это питання на початку місяця, так уже ми говорили хоча в кінці, і шмат цих речей ну, уже відбулися. По факту, да, то бо гэта і рост цэн, і жорсткія санкцыі, і пагаршэнне якасці жыцця, і немагчымасць там набыць валюту, дэвальвацыя рубля, дэфіцыт тавараў, ну і далей па спісе. Так, бо гэта ўсё, у прынцыпе, тыя рэчы, якія людзі асцерагаюцца, і ў прынцыпе яны як бы ўжо ў той ці іншай ступені яны ўжо адбываюцца. Тут, дарэчы, цікава, што мы зноў жа глядзелі на гэтае пытанне ў разрэзе медыяў, да якіх лояльныя вось людзі, да, респанденты. І мы побачылі, што людзі, якія глядзяць расійскія дзяржаўныя СМІ і беларускія дзяржаўныя СМІ, яны акурат тыя, хто як бы яшчэ, ну, мае некія надзеі, да, што как-то абыдзецца, да. То бок яны кажуць, што хутчэй так будзе вось всё вось гэта будзе і пагаршэнне якасці жыцця, і санкцыі, рост цэн, але як бы яны маюць яшчэ некія надзеі. У той час, як прыхільнікі дэмакратычнага руху, ну, яны, ну, то бок людзі, якія глядзяць беларускія недзяржаўныя СМІ альбо украінскія СМІ, то бок для іх гэта ўжо як факт. То бок яны не чакаюць нічога іншага, як пагаршэння як бы сацыяльна-эканамічнага стану краіны.
Рыгор, ну, гэтае пытанне было сфокусавана ў асноўным на пытаннях вайны. Гэта натуральна. Но тым не менш, вы задавалі некія трэндавыя пытанні. І у приватності цілий стос питання про от, якби, ставлення до влади, ставлення до протесту, про узровень опозиційних настроїв, так чи інакше. Чи змінився йон, чи змінилися ці дадзіне у порівнянні з попередніми хвалями ваших питань?
Ми насамрэч не бачимо істотних там зменів, хоць мы думаем, што яны вельмі хутка адбудуцца. То бок гэта ўжо там нешта некія прыклады ў нас ёсць, уяўленне сабе, як гэта адбываецца, але мы пабачым гэта пры наступных хвалях даследавання. Я прыведу проста прыклад. Напрыклад, Светлана Ціхановская заняла там першае месца на прэзідэнцкіх выбарах у 20-м годзе, дзякуючы таму, што яна здолела пабудаваць шырокую кааліцыю вакол сябе. Ці гэта кааліцыя, вакол яе пабудавалася, але гэта, ў прынцыпе, ўжо не так істотна. Але тое, што дакладна, што гэта кааліцыя была вельмі шырока. І яна ўключала ў сябе, напрыклад, людзей, которые былі прарасійскі. Ну, цяпер падаецца абсалютна лагічна, што гэтыя людзі будуць адвальвацца, да, ад прыхільнасці да сённяшніх дэмакратычных лідараў, таму што яны занялі яскравую, зразумелую пазіцыю, што яны на баку Украіны. Тобто гэта тут змена будзе адбывацца, і хутчэй гэтыя людзі будуць становіцца, як у нашым даследаванні называюцца, нейтральна, да? Выбываць вось у гэты некі там сярэдзіны сегмент. З другога боку, калі казаць пра прыхільнікаў Александра Лукашэнкі, то тут зноў жа ж можна сабе ўявіць, што на хвалі війни, да, то бок хтось ці може не там може до його почати прихильно ставитися. Але ми гэтага в принципі не бачимо. І що саме істотне, що ну зараз же будуть всі гэтыя соціально-економічні наступства, про які ми казали, да? І рост цен, і це вже відбувається, якби і девальвація, і складаності з заробками. Ми вже бачили там на війну про Білорускалі, яка вже спиняється. Да? Ну, я сам з Цельворську, тому якби, я можу там сказати, що я не тільки бачу, я веду, да? Що Білорускалі це якби дадзе, да? Що значна частка якби, Білорускалі вже не працює. І це якби акуратно на тим ліку наступства з цієї війни, яку якби білоруси то не вельми хотіли. Скажем прямо, зусім не хотіли. І тому якби, ми так само побачимо, що ось гэта прихильність до лучших. Так само правдоподобно буде неяк зменшацца. І хутчэй за ўсё мы пабачым, што зноў павялічваецца вось гэта кола, да, ўнутры, усярэдзіне, да, таму што з аднаго боку людзі, каторыя былі прарасійскія, яны ўжо не могуць падтрымаць дэмакратычную апазіцію, таму што яна выразна за Ўкраіну. З другого боку, мы бачым тое, што прыхільнікі Лукашэнкі, яны бачаць тое, што ну, вось куды ён нас прывёў, да? Прывёў нас ну, ў жахлівую сацыяльна-эканамічную сітуацыю, яна яшчэ можа потым пагоршыцца, да? Тобто ми ще не відомо. Тут ще
ну і плюс буде... може втягнути війну.
Да. Тобто це безумовно, це буде мати жахливі наступства для всієї країни. І відповідно, його так само лояльність до його буде змішатися. Тобто хоча за все, да, зараз ми можемо завчасно казати, що так воно і буде, тому що, не відомо, все зміняється. Ми знаходимося в той ситуації, коли ми... відбувається війна Росії з Україною, яку навряд чи можна було там уявіть ще кілька місяців тому. Дехані, конечно, про це люди казали, але як-то не до кінця усі це усвідомляють, що це буде серйозно. І що це можливо. Тому...
Да.
І ось, в принципі, тому, якби, знову потрібно цю думку, буде, хоча за все, повеличення такого центрального сегменту так званих нейтралів.
І ще цікава пара лічба у вас. Ви задавали питання об вогулі цікавності до політики. От коли питання, чи цікавиться, чи цікавитеся ви політики, політикою, да, ви задавали питання, чи цікавитеся ви політикою, там 10-50% кажуть, що так, цікавиться. А тільки 20% кажуть, що ні, в принципі. А коли ви задавали питання, чи ви не стомилися від розмовів про політику, то лиш би переворочуються. У тим сенсі, що 50% кажуть, так, да, стомилися, ми стомилися. То есть нам это цікаво, но мы стомились. Вот как бы вы прокомментовали вот эту вот, вот это люстерка, переворачивание лечбы фактически?
Ну, я мушу вам признаться, что я как политолог, доктор политологии, так само стомился от такой политики. Широко, как бы, вельми шкодую, что она, как бы, зимилась в Беларуси. Как бы, сейчас многие люди жили с надеждой, что количество Беларуси отродится политикой, и она станет цікавой. Но, как бы, она не бы-то отродилась, но она стала жахливой. І я думаю, що це безумовно зв'язано акурат з тим, що люди кажуть, що вони нібито її цікавляться, якби це тому, що вони розуміються, це справді істота, ті речі, які відбуваються тепер, вони вельми важливі, вони вельми істотно впливають на наше життя. Але при цьому, звісно, є почуття стомленості, тому що люди більше не можуть це просто читати. Я, якби, я так само вивчав, там, наприклад, відписки, да, от некоторых телеграм-каналов, но это часто связано с тем, что люди просто больше не могут это читать, потому что это психологично и некомфортно. То есть вы, например, подписаны на сайт, ой, не на сайт, на телеграм-канал на правооборонительного центра «Весна», но это, соправды, людям как бы психологично тяжко. Тому, как бы, не глядя на то, что белорусы застаются зацікавленными политиками, это не значит то, что им это не подобается.
Дякую великий Ригор и нашим глядачам, я нагадаю, что за тем, как будут далее развиваться подеи и как будет меняться громадская думка, вы сможете доведаться, в том лику и от Григора Остапени, на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Радыё Свабода».
Вітаю всіх на каналі «Свабода Преміум». Сьогодні у нас довгочаканий гость Денис Дудзінський, ведучий співак, журналіст від недавнього часу, кореспондент Білсату у Києві. Вітаю.
Добрий день, добрий вечір всім.
Ну, я нагадаю, що літось Деніс був вимушений з'їхати з жінки з Білорусі в Україну праз політичний переслід. На початку війни вони знову були вимушені з'їхати уже з Києва у Польщу. І тепер Деніс вернувся в Україну, і він написав у своїх соцсетках, що пообіцяв Києву, пообіцяв Україні вернутися. А Деніс, калі ласка, вельми хвилювалися за тебе, розкажи, як все було, як були прийняті ці рішення.
Я даже не знаю, это оно само как-то все получилось внутри, наверное. 25 числа мы собрали вещи и выехали из Киева. Основная цель у меня была эвакуация жены Кати подальше. Думали сначала, наверное, что это будет Львов, но понимая, что все трассы просто заняты, и мы несколько суток провезем в дороге, мы ехали с друзьями нашими, не буду говорить с кем. Было принято решение ехать на юг, каким-то нелепым образом мы добрались до украино-молдавской границы, там ее пересекли. Еще одна из причин, почему мы все-таки решили уехать, вы же знаете, что Украина блокировала банковские карты, банковские счета всем белорусам, поэтому ну, нужно было выехать куда-то, чтобы открыть хоть какой-то источник средств существования, средств финансирования. И таким образом вот мы через Молдову, Румынию, Венгрию, Словакию добрались до Варшавы, и там вот уже как-то на несколько дней осели, и потом уже из Варшавы я ехал, оставив жену Катю, оставив в Варшаве, я ехал, возвращался обратно в Киев.
От самого початку угу. Вырешил, что это такое часовое просто жонку перевести, а что ты застанешься в Украине, так?
Не совсем. Все-таки, когда ты понимаешь, что 25 февраля мы уезжали, что началась война, первая мысль такая, ну, все, надо спасаться, надо убегать, надо уезжать. И потом по дороге ты понимаешь, а, собственно говоря, а зачем я это делаю? Все-таки Киев, Украина – это та страна, это тот город, который нас действительно, несмотря ни на что, пригрели, приютили, позволили жить, существовать. Все вот эти вот ситуации, что белорусам разрешили вместо 90 дней находиться 180 дней без регистрации – и так далее, и так далее. Я понял, что, может быть, это звучит слишком высокопарно, я должен Киеву, я должен Украине. И в это время, ну, наверное, я как мужчина, взрослый мужчина, не имею права быть неблагодарным. Я не знал еще на тот момент, что и как я буду делать в Киеве, в Украине непосредственно, в Киеве или... Ну, я знал точно, что в Украину я вернусь. Ну, и потом эта история несколько затянулась, потому что, честно говоря, я планировал вступить именно в добровольческие отряды. А координат никаких не было. Дважды я пытался вступить в добровольческие отряды. Первый раз было уже в Молдове. Я связался с украинским посольством, с украинским консульством. Трижды я пытался с ними разговаривать. Достаточно забавные разговоры. Это вот, возвращаясь, например, к нашим годичной давности разговором о дискриминации. Я на себе понял, что такое дискриминация, что такое эйджизм. Диалоги были примерно такие. Я звоню, там, меня переключают куда-то на людей, ответственных за прием добровольцев в украинском посольстве. Здравствуйте, здравствуйте. Хочу вступить в добровольческий отряд. Мне говорят, о, прекрасно, здорово. Говорю, ну, я сразу обозначаю, что я белорус. Говорит, ничего страшного, добровольческие отряды не имеют национальности, всем добро пожаловать. А в каких горячих точках, где вы воевали? Я говорю, не было никаких у меня в истории, в моей жизни никаких горячих точек. Ну, ничего. А в каких войсках вы вообще служили, проходили срочную службу? Я говорю, не служил, не проходил, не был в армии. Говорит, хорошо, кто вы по образованию? Я мысленно поправляю очки, говорю, я преподаватель английского, итальянского языков. Говорит, ух, ладно, сейчас подумаем. Сколько вам лет? Я говорю, 48. И вот здесь они всегда ставят точку, говорят, молодой человек, простите, но нет. Но нет, говорят, ну я могу там снаряды подносить, я могу, если вы будете брать иностранных языков, я буду, могу там переводить им с английского на английский, на итальянский, с итальянского, с испанского на испанский. Говорит, нет, молодой человек, мы не можем взять на себя такую ответственность. Прямо говорили, что такой балласт в виде 48-летнего, не служившего, не воевавшего, с проблемами со зрением минус 3,5, минус 1,5 на разные глаза, не умеющего водить автомобиль, но, простите, в качестве кого мы вас можем взять. И такая же история, кстати, была и у моих других друзей-музыкантов. Опять-таки не буду говорить, кто. Можете с ними тоже поговорить. Два раза человек. Наш известнейший белорусский джазовый музыкант пытался два раза пробиться, но вот ему параллельно тоже примерно то же самое говорили. «Эйджизм в действии!»
Привет, а до белорусов, которые организовали вот этот доброхотный батальон Калиновского, еще некие есть там...
Тогда я не знал, что... Ну, сейчас я знаю, что существует батальон Калиновского. Я связывался с Сергеем Бульбой, наш вот, представитель Белого легиона, всякими путями пытался пробиться. Но вы же понимаете, что... Тебе не дадут телефон вот так, да? Да легко, на, вот звони туда, и там тебя возьмут. Все-таки батальон Калиновского – это отряд, который находится практически на передовой, и вся информация достаточно засекречена. Более того, из Варшавы, из белорусского дома мы везем им передачку, там, начиная от конфет, печенье, заканчивая действительно серьезной экипировкой, медицинскими препаратами, и то мы не можем, вот мы уже второй день находимся в Киеве, и то мы не совсем можем вот понять логистику, как же к ним добраться, хотя находимся на связи. К тому моменту, как я узнал, что, в принципе, двери в батальон Калиновского, как мне кажется, хочется надеяться, для меня открыто, я уже был в качестве репортера зарегистрирован для поездки в Украину.
Ну, это сапраўды на войне России супраць Украины есть столькі речев, якія патрэбна рабіць, акрамя того, что трымаць у руках зброю. Тым больш праца журналіста беларуса знутры Украины, она надзвычай важная. Я глядела твой зварот до беларускіх вайскоўцаў, вельмі жорсткі такі зварот, каб яны не выконвалі злачынныя загады і не ішлі в Украіну воевать. Ну, таких зворотов было шмат. Как белорусов, так и украинцев. Как ты думаешь, те они дейнішают? Те тебе почули? Те почули вельми многих украинцев и белорусов, которые до них звертались?
Хочется надеяться, что кто-то там... Я не надеюсь на белорусский генералитет. Я прекрасно понимаю степень промывки мозгов там и отрицательную селекцию за все эти 28 лет. Хочется надеяться, что белорусские парни 18, 20, 30 лет услышали не только меня, но и всех тех, кто к ним обращался. Очень хочется надеяться, что все это было не зря. И Украина, я понимаю, Украина сейчас на каждом блокпосту, где нас, допустим, останавливают для проверки документов здесь, в Киеве, видят наши белорусские паспорта, один из вопросов, ну так что, белорусы войдут в Украину? Ну, мы, разумеется, разводим руками, на этот вопрос ответов нет. Хочется очень надеяться, что этого не случится, потому что серьезные люди с автоматами, у которых за плечами уже и Донбасс, и Луганск, 8 лет войны, говорят, ребят, мы вас любим, белорусов, пока еще. Мы вас ценим, уважаем, пока еще. Вы нам братья, пока еще. Но поймите, как только вы пересекаете с оружием в руках границу, независимо, ты 18-летний призывник или ты опытный генерал, ты автоматически перестаешь быть белорусом. Ты автоматически теряешь всякую принадлежность к любой нации, национальности, расе, вероисповеданию. Ты превращаешься в агрессора. Более того, я хочу записать еще одно обращение, чтобы донести вот слова украинских военных до белорусов. Более того, что говорят украинские солдаты? Мы прекрасно знаем, по каким дорогам, по каким кустам, по каким лесам могут на территории Украины войти белорусские военные. Мы знаем это уже практически месяц. Поверьте, все эти подходы не то что заблокированы, не то что заминированы. Там такая силища может в течение нескольких часов появиться, что вот та самая, а они прекрасно понимают, что это белорусская, это картонная армия, тиктоковская такая армия, не настоящая армия, что, ну, из суток, наверное, белорусские солдаты там не продержатся просто. И это будет не то, что мясорубка, это будет просто избиение младенцев. Уничтожение, это как конфетку у ребенка, наверное, забрать. Поэтому, белорусы, еще раз хочу сказать, если вдруг ваши генералы, ваши командиры вас погонят через границу Украины, самое лучшее, что вы сможете сделать, это сдаться. Невыполнение приказа, понятное дело, карается по закону. Подумайте, может быть, стоит лучше, я не помню, сколько там, 2, 3, 4 года трибунала за неподчинение приказа. Может быть, все-таки стоит отсидеть эти несколько лет вместо того, чтобы превратиться действительно в агрессора, наемника, убийцу. Вы же понимаете, что российские войска не погонят вас где-то там, отлеживаться в окопах, отсиживаться. Вы пойдете на передовую, будете так же, как и российские агрессоры, убивать женщин, детей. Вас подставят под пули, вы будете тем самым живым щитом. Так что подумайте, подумайте несколько раз.
Денис, ці довелося тебе за гэты месяц, многим из нас довелося, вот так внутреннее такое напружение и сумнево отчуть, вот, коли треба сказать, что я белорус, а вот украинцам у Варшаве ідзе, што мы прадстаўнік краіны-агрэсара, хаця супраць вайны, хаця і супраць гэтай улады. Але ці быў такой ты неёмкай сітуацыі, калі адчуў дыскрымінацыю, ці сам проста ўнутрыне адчуваў, што ёсць такая ці калектыўная віна, ці калектыўная адказнасць вот за тое, што робіць краіна, пашпарты якой мы маем.
А ты знаеш, в начале вот где-то 25, 26, 27, границу с Молдовой мы пересекли 27 февраля, получается. Были и косые взгляды, и какие-то такие достаточно агрессивные ухмылки и на границе, и по дороге, когда ехали через Белую Церковь к границе Молдовы, было и какие-то выкрики из проезжающих машин, достаточно нелицеприятные. Но вот сейчас, вернувшись в Украину, я могу сказать, нет, ничего подобного нет. Во-первых, что происходит в медийном украинском пространстве? Украинцы сейчас очень четко разграничивают белорусов и лукашенковскую власть. Причем настолько точно, ну, скажу, что основные информационные теле- и радиоканалы в Украине, они объединились в один канал, и у них идет единое вещание по всем частотам. И там постоянно появляются и белорусские медийные личности, и белорусские блогеры, и белорусские оппозиционные политики. Постоянно, каждый час, где они объясняют о том, что хотят белорусы, что делают белорусы, и что делает власть, что делает белорусская армия. Более того, было очень приятно, что вот уже неделю очень часто украинские медийные средства массовой информации показывают историю, возвращаются к 2020 году, к августу, показывают вот эти огромные площади с бело-черно-белыми флагами, рассказывают, доносят украинцам вот эту вот белорусскую историю, рассказывают о той самой Рейковой войне, которую сейчас белорусы предпринимают. И это настолько вдохновляет, что вот буквально за несколько дней отношение к белорусам, именно к белорусам, перевернулось на 180 градусов. То есть сейчас, если раньше, да, нас, ну, понятно, военное время считали соучастниками преступления, агрессорами, а ведь ракеты до сих пор продолжают лететь с белорусской стороны, то теперь вот нет, ничего подобного нет. И если раньше мы как журналисты предпочитали показывать прежде всего бэджи телевизия «Польска», польское телевидение, то теперь мы открыто говорим, что мы «Белсат». «Белсат», во-первых, знают, он, оказывается, здесь транслируется, его смотрят. И если какая-то помощь нужна, все, все вопросы снимаются, ничего, никакой вот такой вот отрицательного отношения уже не испытывает. Но все равно надо понимать, что синий белорусский паспорт на блокпостах, допустим, это плюс 5 минут к проверке документов. Так.
Денис, есть у тебя хотя бы прикладное отчувание, как шмат белорусов теперь в Украине, те изъеднанные яны, ну, ясно, что кто-то воюет, кто-то волонтерит, ну, вельми шмат самых разных речей, которые можно робить.
Очень много в Варшаве, очень много во Львове. Вот сейчас мы хотим снимать репортажи о белорусах, которые остались в Украине, а в Польше мы сняли несколько сюжетов, сейчас хотим снимать здесь, в Киеве, поэтому хочу сказать, ребята, мальчишки, девчонки, кто сейчас в Киеве, белорусы, неважно, чем вы занимаетесь, неважно, когда вы уехали, просигнальте мне, пожалуйста, где-нибудь в мессенджерах, мы подъедем, снимем о вас историю, это очень нужно, это очень важно, белорусы, мои белорусы, белорусы на войне, вы расскажете, чем вы занимаетесь, как вы переживаете, почему вы не уехали из Украины или, наоборот, почему вы уехали. Мы сейчас в Киеве, наша съемочная группа со всеми разрешениями, аккредитациями, поэтому мы можем пройти и снять хорошо. Сколько человек, я не знаю. Вот будем, мы только вчера приехали в Киев, наша съемочная группа. Я и оператор Александр Борозенко снимаем, смотрим, что происходит.
Денис, позволю... Приватное питание. Мы в ранейших размовах говорили про твоих батьков. Когда ты переехал, ты рассказывал, что они там хваливались, как там побор с бандеровцами. Ты, что теперь? Ти, як они глядят на войну? Як они глядят на то, что с тобой отбылось, что ты теперь в Украине, место, где, ну, куда можно в любой момент рад пролететь?
Мы не так часто связываемся. Чаще всего мы связываемся, вот постоянно переписываемся с моим братом Лешей. Он доносит информацию. Ну, надо будет, наверное, связаться по видеосвязи, проверить там, как старички поживают. Все-таки им уже где-то в районе 75 лет. Ну, дай бог, чтобы они в безопасности, во всяком случае, в Минске. Не знаю, насколько у них изменились взгляды по отношению к белорусской ситуации, что они думают об украинской ситуации. Ну, даже когда вот мы пару раз связывались так, мы предпочитали не затрагивать какие-то политические аспекты, политическую тему. Ну, привет, привет, как ты, как ты? Вот вид из окна у меня такой-то, вот папу подстригли, вот мама покрасилась, вот, собственно говоря, все. Ну, береги себя, сынок. Ну, и вы себя, родители, тоже берегите. Поэтому исключительно сыновьи родительские отношения.
Я шмат размовляю с белорусами, які теперь в Украине, и люди делятся своим захоплением, як организованные украинцы, накольки моцная сила духа у их, вельми хвалят мясцовые улады украинские, ну, там, про Зеленского, один знакомый мне сказал, что это вогуле Черчилль, так, я его поравнал с Черчиллем. Вот як, коли глядеть так у будучыню, что будет с Украиной после войны, какой она будет?
Да, конечно, украинцы... объединились настолько, что, вот как я уже говорил, все телеканалы, основные телеканалы забыли, что такое рейтинги, что такое распри. Все, они объединились, они вещают, выдают одну информацию, а опять-таки надо заметить, что отношение в Украине к информации, которая идет из телевизора, она, ей верят, и люди верят практически только этой информации. То есть телевизору здесь верят. Любой сюжет действительно воспринимается. И сами украинцы говорят, когда подходишь к ним, например, начинаешь разговор, ребята, а вы слышали, что вот там, ну, допустим, Оболонь бомбили? Они говорят, где ты это нашел? Я говорю, вот в телеграм-канале прочитал. Он говорит, когда об этом скажут по телевизору, тогда мы в это поверим. А вот пока вот эти соцсети, телеграм-каналы – это хорошо, но мы ждем официального подтверждения информации. То есть телеканалы, радиоканалы объединились. Вы видели Порошенко на улицах сюжеты, где человек, находящийся под следствием, против которого возбуждено уголовное дело, был выпущен для того, чтобы показать своим примером, показать своим поступком, показать своим сторонникам, у него тоже их немало, что он здесь, он в Киеве, в Киевской области, что он продолжает оставаться здесь. Конечно, потрясающие вот эти вот люди, украинцы, белорусы, украинки, белорусы, так вот получили свою порцию, скажем, как это, крашев, да, как называется, говорится, это Зеленский, Арестович и Ким. И вот выясняют, кто же из них круче, вот этот вот стилище Зеленский, секси Арестович или хулиганистый Ким, вот это вот с иронией очень относятся к происходящему. Конечно, понимая, что гибнут люди, что огромное количество беженцев, что ракеты, бомбы падают, но тем не менее вот эта вот украинская ирония, она просто взрывает мозг. Вот все вместе, все объединены. Я вот только что вернулся из магазина, мы пойдем туда вот совсем скоро снимать сюжет. Все есть, все необходимое есть. Я купил кофе, колбасу докторскую, порошок, какое-то печенье, орешки. То есть никаких очередей, никаких столпотворений. Никто не хапает тоннами сахар, как это происходит, например, в России. Все понимают. Если остается два пакета, допустим, сахара, крупы, женщина подходит, понимает, что следом за ней точно такой же человек подойдет. И несмотря на то, что ей хотелось бы эти два пакета забрать, она все равно возьмет один пакет, потому что понимает, кому-то этот последний пакет тоже понадобится.
Так, все полнейшее. Будет Украина. Все будет Украина.
Все будет Украина, абсолютно. Абсолютно.
А что будет с Белоруссией после войны?
Все зависит от того, что, какие шаги Беларусь предпримет вот сейчас, в ближайшие дни. Что бы Лукашенко не предпринимал, мне кажется, это все плохо. Все плохо. Это та самая ситуация, в которой он себя согнал, что не делай, все будет не туда, все будет мимо, все будет плохо. Не вступишь в войну, поссоришься с Путиным, который поддерживает, который кормит. Вступишь в войну, ну, все, тебя все мировое сообщество проклянет, и ты будешь действительно на веки вечные. В учебники истории войдешь как агрессор, который участвовал в войне против независимого государства. Как он будет это решать, не знаю. Как он будет из этого выпутываться, не знаю. Мне кажется, не хватит ни ресурсов, ни интеллекта, ни мозга, ни ума, ни у него, ни у него, у его генералов как-то спустить на тормозах всю эту историю. Не знаю, что будет с Беларусью, но в любом случае это полнейший закат режима, пока еще действующего. Ну а дальше будем возвращаться, разумеется, возвращаться в Беларусь, восстанавливать. Да, нехорошее, неприятное слово оправдывать себя перед лицом мировой общественности, перед лицом, уже не говорю, украинцев, и, конечно, строить высокий забор, высоченный забор на Востоке, а морально, психологически.
А что будет с Россией после войны? Это самое.
Ой, это меня вообще. Это последний вопрос, который меня интересует: что будет с Россией? Это называется: а вы живите как хотите. Это уже ваше там, распадетесь вы на серию независимых государств, не распадетесь, будет у вас там Путин, не будет, в каком виде он будет. Скажем так, Россия, набери меня лет через 5. Ну, все, возможно, тогда что-то у вас там устаканится.
Дякую, великий Денис. Чакаем репортажов на Белсате, чакаем у гостях на Радио Свобода. Бережи себе и будем отрымливать новины от тебе так само про то, что отбывается в Украине. Дякую, великий. Всего наилепшего. До побачення.
Вы слухали подкаст Радио Свобода.
Усе подкасты Свободы у интернете на адресе свобода.org.
Щодня, у любый час, у любым месцы, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.